Вчера мы говорили об основе пути и плоде учения. И выяснили, что основой в относительном смысле является прибежище. Путем является трансформация за счет практики созерцания. И плодом является достижение состояния Бога-творца, подобному Брахме или Мандалишвара. Чрезвычайно важным текстом и учением, которое описывает путь, является учение о 16 стадиях развития Луны внутреннего осознавания. И в этом учении развитие внутреннего осознавания уподобляется зачатию, рождению и воспитанию ребенка. Если вы хотите досконально понять путь учения Лая-йоги, вы просто можете изучать и изучать, прояснять учение о 16 кала. Все 16 стадий, начиная от первой неведения и заканчивая последней. Переход в измерение мандалы, становление Богом-творцом. Но сегодня мы поговорим об основе. И обычно в абсолютном смысле, когда мы говорим об основе, мы говорим, что основой является состояние сахаджьи. Наша естественная природа. Вообще очень важно понимать, что учение – это не некая философия, отдаленная от жизни. Это не некие абстрактные категории, разработанные индийскими мудрецами когда-то давно. Вовсе нет. Учение живое, оно касается непосредственно нашей жизни. Оно является именно тем, что учит нас работать с обстоятельствами нашей жизни, понимать нашу собственную ситуацию и вырабатывать определенный вектор намерения. Итак, когда мы говорим в абсолютном смысле об основе, то, конечно, мы имеем в виду абсолютную основу, состояние сахаджи. Естественная природа ума, которая проявляется как абсолют при ее узнавании. Брахман вообще происходит от санскритского корня брихан. Брихан означает расширяться. То есть наша внутренняя природа расширенная, безграничная, не имеет ограничений. И традиционно наша внутренняя природа описывается как состояние всеведения, сарваджняна, всепроникновения, сарвабхава, вечности, непостижимости, ачинтия, бесконечности, чистоты неранджаной, незапятнанности, совершенства, арья, безграничной свободы, сватантрия. Эта природа полностью спонтанна, сахаджа. Она обладает собственной свободой воли, свечха. И заниматься практикой созерцания есть укореняться в основе и узнавать основу. Фактически в учении Лая-йоги говорят так, что важна не столько медитация, а сколько умение узнавать основу и пребывать в ней. Если вы умеете узнавать в основу, то ваша медитативность естественна, вам не нужно специально медитировать. Хотя я понимаю, что пока мы не узнали основу, говорить такие вещи и слушать такие вещи надо, понимая, потому что кто-то может подумать, тогда, может быть, мне нет нужды медитировать, если я узнаю основу. Какой смысл это, иметь боль в ногах 6 часов в день? Лучше я не буду медитировать, а просто буду узнавать в основу. Но дело в том, что это совсем непросто. Чтобы узнать основу, мы должны понять, что же мы должны узнавать, и разобраться со своим умом, обнаружить его внутреннюю пространственность. Узнать основу означает, что нам нужно лишь пробудиться, как мы пробуждаемся обычно от сна, и понять, что все это не было реальностью, что в сущности мы не тела, а безграничное пространство света. Вот сюда я пришел к вам на семинар, как пространство света. И это пространство привело тело. Сейчас происходит колебание в этом пространстве, а внешне это выглядит как осмысленная речь, лекция. Но мне этот секрет хорошо понятен. И также на вас я смотрю как на пространство света. Это пространство света, если глубже в него смотреть, оно полностью едино. Тел много, а пространство одно. Вы не слишком отличаетесь друг от друга и от меня. Когда чуть-чуть на периферию, мы видим больше индивидуальных различий, есть индивидуальности. И это пространство света, действуя через индивидуальности, привело сюда эти тела. И в этих телах ум хочет осознать себя, потому что не совсем понимает, кем же он сам является. Но по сути, практикуете вы или нет, вы уже этим пространством являетесь. Другой вопрос, что одни люди знают это, другие не знают. И зная, они пользуются этим, достигают пробуждения, превращают себя в божеств. Другие не знают и страдают, их умы и тела страдают. Тем не менее, сущность одинаковая. И умение распознавать это пространство и непрерывно пребывать в нем, и есть пребывание в основе. А путем является постоянное возвращение к этой основе, то есть созерцание. Это основа естественна. Что значит естественно? В том смысле, что в ней нет ничего измышленного, искусственного, созданного. В ней не нужны усилия, чтобы ей существовать. Она существует сама по себе, по праву, по природе. Так же, как отпрыску из царского рода нет нужды пробивать себе дорогу в обществе. Он является высокорожденным уже по своему рождению. Таким же образом мы являемся как бы такими высокорожденными отпрысками этого пространства. Если все явления, в том числе и субъективные чувства своего «я», узнавать как пустое проявление пространства и света, то мы свободны, освобождены. Беда в том, что такое узнавание не происходит, пока наш ум находится в отвлечениях. Плод пути уже присутствует в нас, поэтому ничего не нужно развивать, нужно только узнавать. Это подобно тому, как у вас где-то во внутреннем кармане была зашита купюра на $1 миллиард. Я пришел к вам с радостной вестью и говорю: ты знаешь, очень хорошая новость для тебя. Просто тебе нужно найти эту купюру и воспользоваться. Тебе не нужно ее тяжелым трудом зарабатывать. Ты уже наследник ее. Что бы мы ни повстречали в этом мире, это все проекции нашего ума. Под проекцией нашего ума мы подразумеваем именно проекцию основы, подобной пространству. Часто говорят так: не придавай значения переживанию, а узнавай его основу. Когда мы находимся в состоянии аджняны, неведения, мы склонны подпадать под переживания. Переживания сильно на нас влияют. Для нас очень важно, что о нас говорят другие, каковы наши взаимоотношения, каковы внешние объекты, сиюминутные дела и прочее. И это идет плотным потоком, очень плотным. Непрерывно формируются причинно-следственные связи, событийные ряды, и ум просто в этом увязает. И это называется сбивающая прана. Но искусство самоосвобождения как раз заключается в том, чтобы этой сбивающей пране не подвергаться. То есть, говорят, не придавай значения переживанию, сразу узнавай его основу. Если мы узнаем основы любого переживания, мы опять же возвращаемся к одному пространству света. Если мы не узнаем эту основу, то мы снова погрязаем в многообразии. Искусство самоосвобождения заключается в том, чтобы от многообразия постоянно возвращаться к единому. Единое – это освобождение, многообразие – это иллюзия. Поэтому недаром есть такая поговорка: «Знать одно – значит знать все». Что это за одно? Это и есть пространство основы. Всеобщая основа названа так, потому что она всеобщая для всех. Для иудеев, мусульман, индуистов, буддистов и даже для атеистов. Также она всеобщая для богов, асуров, демонов, просветленных риши, махасидхов. Она всеобщая, в ней нет ограничений, разделений по национальному, религиозному, расовому и культурному признаку. Такие разделения существуют только на относительном уровне, они созданы из-за того, что умы людей относительны и сильно запутаны. Есть другая поговорка: если мы ошибаемся в отношении собственной природы, то ошибаемся во всем. С самого начала ученику говорят, следует овладеть самым главным. То есть различные методы и принципы учения. Их называют методы листья, методы цветы, методы ветви. А есть так называемый метод ствол или главная сущность учения. То есть метод ствол – это самое главное, сердцевина, которую мы ни в коем случае не можем забыть или потерять. И методом стволом в учении Лая-йоги является пребывание в изначальном пространстве своего «я». Если же мы ошибаемся в отношении этого ствола, то мы ошибаемся в отношении всего. Если же мы пребываем в этой природе, то даже если у нас есть ошибки в каких-то незначительных вещах, это все поправимо. Итак, если воспринимать все явления, в том числе субъективные чувства своего «я», как если бы они были независимыми, самостоятельными существами или независимыми объектами, то ты точно запутался. Как только нам другие люди, звери, животные, деревья, дома кажутся чем-то независимым, реально существующим, отдельным от всеобщей основы, от нашего сознания, то мы точно запутались в этом мире. И напротив, когда мы их воспринимаем в целостности, как единство всеобщей основы, мы постепенно начинаем высвобождаться. Для этого йогин постоянно пытается искать эту основу, он становится как бы таким следопытом, охотником. Он постоянно выслеживает свой ум и свои отклонения. Он словно ищейка, пытается постоянно вслушиваться в тонкую основу своего разума, в предельном состоянии смирения, послушания ума, когда ум полностью усмирен и находится в послушании. Он вслушивается в тонкую основу своего разума. И когда он в нее достаточно хорошо вслушивается, он начинает постепенно обнаруживать, что эта основа открывается в пространстве его собственного «я». Часто мы говорим о важности работы с энергиями, элементами, чакрами. Но на самом деле нет лучшего способа уравновесить элементы и очистить каналы, чем просто пребывать в естественном состоянии. Другой вопрос, что просто пребывать так, чтобы естественное состояние очищало прану, нелегко. Это требует годы подвижничества. Не просто садханы, а подвижничества. Полное отсечение эгоистичных надежд и цепляний. То есть духовную психологическую революцию, трансформацию и возрождение на новом уровне. существуют три главные правила, касающиеся работы с основой. И первое связано с принципом Шравана, только они чуть-чуть по-другому сформулированы для процесса пути. То есть обычно говорят, три главные правила — это Шравана, Манана, Нидидхьясана. Нужно слушать об истине, размышлять о ней и практиковать. Это очень просто. Это традиционная ведическая интерпретация. Слушать об истине, размышлять и практиковать. Слушать об истине, размышлять и практиковать. Снова слушать об истине, размышлять и практиковать. Это Шравана, Манана, Нидидхьясана. И любая ведантическая школа вам скажет одно и то же. Все эти шесть даршин ведической философии, веданта, миманса, ньяя, санхья, йога, вайшешика, все они основаны на этих правилах. Но, когда мы говорим о лай-йоге, мы говорим, что у нас свое немного понимание этих трех правил. То есть, кроме вот такого экзотерического толкования, слушать, размышлять и практиковать, мы говорим, что в Пратьякша Адвайти Сиддхав есть свой подход, и Шравана толкуется как прямое видение. То есть мы не только слушаем концептуально, а мы прямо переживаем, непосредственно переживаем естественную природу. А что же такое манана? Манана означает не размышлять просто об истине, а устранять сомнения и неясности, укореняться в естественном состоянии. Это и есть манана. Это не простое размышление, а тонкий созерцательный процесс, тонкая ментальная операция внутри нас, которую мы сами себе производим. И нидидхьясана означает непрерывно пребывать в основе, пребывать в естественном состоянии. Это и есть знаменитые три золотые принципа учения лай-йоги. И вот, когда мы говорим о пути пребывания в основе, то эти принципы чуть-чуть раскрываются специфическим способом, а именно, как узнавать, растворять и пребывать. Что узнавать? Узнавать, что все многообразие явлений происходит из всеобщей основы, которая коренится внутри нашего собственного сознания. Что значит растворять? Растворять все эмоции, чувственные переживания, мысли и внешнее восприятие в переживании всеобщей основы. Что значит пребывать? Это просто оставаться в этом состоянии, быть в состоянии неизменности. Как говорят, если твой ум не изменен, ты находишься в сахаджи. Если же твой ум смущается, значит, твоя сахаджи еще не глубока. Постоянство – это один из показателей духовного развития йогина. Если вы хотите оценить какой-либо духовный уровень какого-либо человека, посмотрите на его практику, мышление. Если он обнаруживает постоянство в садхане, в ценностях, идеалах, убеждениях, а самое главное – постоянство в осознанности, можно смело говорить, что это духовно продвинутый человек, какому бы пути он ни следовал. Если вы укоренились во всеобщей основе, вы не меняете ни идеалов, ни теорий, ни ценностей, ни убеждений. Почему? Потому что вы укоренены за идеалами, за ценностями, за теориями и убеждениями. Вас ничто не может поколебать. Даже если сам Брахма спустится с небес, ваше состояние не поменяется. Потому что всеобщая основа включает даже таких великих богов, как Брахма. Итак, пребывать во всеобщей основе, если сказать таким простым языком, это просто чувствовать и быть пустым осознающим пространством. Но это пространство не пустое, потому что там ничего нет. Это пространство переполнено безграничным творящим потенциалом. И этот потенциал непрерывно проявляется. Целью, путем и плодом учения является всегда пребывать в природе ума. И если мы пребываем в природе ума и сливаемся с пространством, а не отождествляем себя с тем, что в нем возникает, то результат уже проявляется в этой жизни. То есть есть пространство, а есть многообразие объектов, которые в этом пространстве возникают. Пространство можно уподобить океану, а объекты, которые возникают, можно уподобить рыбам, которые выскакивают из этого океана. И если мы отождествляемся с пространством, а не тем, что в нем подвешено, то мы находимся в природе ума. Если мы не замечаем пространство и придаем значение объектам, которые из этого пространства проявляются, то, говорят, наш ум находится в потоке сансары. И от этого тонкого узнавания или неузнавания зависит вся наша дальнейшая судьба. Поэтому лучший способ дать духовный совет и ответить на любые вопросы, можно его сформулировать так. Постарайтесь прямо сейчас уделить внимание переживанию пространства. Словно все вокруг вас представляет собой чистый, осознающий свет. При этом не следует измышлять или визуализировать это пространство. Скорее следует попытаться узнать его, как всегда присущее нашему «я». Итак, мы поговорили об основе с абсолютной точки зрения. Однако в учении существуют относительные взгляды на основу. В соответствии с этим существует принцип прибежища. И прибежище бывает внешним, внутренним и тайным. И вот сейчас мы с вами говорили о тайном прибежище. И когда мы принимаем тайное прибежище, то есть определенные главные практики. Например, в воззрении нужно обрести твердую веру, что нигде вовне нет состояния пробуждения, которое нужно искать. Веру в то, что все вокруг и есть твой собственный ум, что ум, пустота и проявленное неразделимы. И вторая практика в принятии тайного прибежища заключается в том, что в медитации следует твердо обрести уверенность в методе, когда ум не направлен вовне, не собран внутри, а покоится естественно и свободно в своей природе, не имея ни опоры, ни заданного ориентира. Когда вы так медитируете, то ваш путь созерцания верен. Наконец, третья практика в принятии тайного прибежища означает, что в действии, в поведении следует обрести прибежище в непрерывном переживании созерцания. То есть мы не просто ходим, разговариваем, едим, а мы находимся в переживании. В переживании чего? Брахма Ахамбхавы. Переживание чувства «я не есть тело, а я есть брахман, абсолют». То есть мы постоянно пытаемся быть в переживании сахаджа-таттвы. И всегда есть два пути. Первый – это быть в отвлеченном состоянии и переживать обычное двойственное состояние. И второй – пытаться быть в переживании созерцания. Если во время ходьбы, движения, лежания, сидения мы не отвлекаемся даже на миг, достаточный, чтобы хлопнуть ресницами, то мы наивысшие йогины. И вот йогин, он как бы является таким охотником за таким переживанием, следопытом. Он постоянно выслеживает. Что он выслеживает? С одной стороны, он выслеживает Всевышний Источник, Брахма Ахамбхаву. Он идет за ней по следу, как охотник преследует дичь. А с другой стороны, он выслеживает свой собственный ум, который норовит постоянно отвлечься. Он постоянно пасет его, как пастух, который пасет непослушную корову. И умело загоняет ее на нужный путь. Итак, таковы три главных практики принятия тайного прибежища. Тайное прибежище очень важно для нас. Оно составляет самую сердцевину пути и сердцевину вообще нашей духовной жизни. Также существует 7 общих практик тайного прибежища. То есть прибежище – это то, чему мы отдаем свое сердце. То, к чему мы прибегаем за защитой. То, что является для нас защитой, покровительством, сердцевиной, основой. Если говорить христианским языком, можно было бы сказать, что это символ веры. Итак, на уровне воззрения, принимая тайное прибежище, мы обретаем веру в собственную природу ума. А в медитации укореняемся в состоянии, в котором нет ни ориентиров, ни направлений. состояние без опоры, ниралампха. На уровне действия мы обретаем прибежище единой самая созерцания, то есть в непрерывном переживании созерцания. И пытаемся объединять все действия с этим непрерывным переживанием. Для того, чтобы научиться объединять, следует понять принцип девяти самоосвобождений. Учение девяти самоосвобождений может вас научить по-настоящему стать мастерами созерцания. Те, кто проникают во все тайны его, могут созерцать, даже рассказывая мирские анекдоты. Даже к пустословию они все равно не отвлекутся. Даже если их посещают дурные мысли, чистые или нечистые, они все равно не выйдут из присутствия. Накапливают ли они заслуги или совершают обычные, тривиальные, банальные действия, они не покинут естественного состояния, потому что они знают секрет самоосвобождения, и все их действия представляют собой лилу, игру. Их ум погружен в естественное присутствие, подобно тому, как палец погружен в мед. Если палец погрузить в мед, то этот палец тоже становится сладким. Нельзя погрузить палец в мед, и чтобы он остался соленым. Таким же образом, если ум погружен в естественное состояние, в девяти действиях, то есть в трех действиях тела, трех действиях речи и трех действиях ума, йогин всегда пьет нектар бессмертия, где бы он ни пребывал, а его действия полностью спонтанны и напоминают игру божества. Итак, семь общих практик тайного прибежища. Первое заключается в том, что даже достигнув просветления и постигнув свою нераздельность с Абсолютом, не следует оставлять своего учителя и линию передачи. Этот принцип важен, поскольку линия передачи ведет нас за пределы нашего эгоизма. И он защищает духовно практикующего от таких соблазнов, как блаженство, ясность и пустотность. Вторая практика тайного прибежища заключается в следующем. Даже постигнув весь мир как явление ума, не оставляй сострадания, не прекращай накопление заслуг добрых дел в относительном измерении, не прекращай сеять семена белой кармы. Третья практика такова. Даже не боясь адских измерений, избегай причинения зла и вреда живым существам, даже если ты утвердился в едином вкусе за пределами доброго и злого, чистого, нечистого, правильного и неправильного. Почему существует семь общих практик? Семь общих практик являются дополнениями к тайному прибежищу, к трем принципам тайного прибежища. Потому что недвойственное воззрение настолько мощное по своей основе, что если человек, не будучи подготовленным и с неочищенным умом с ним соприкасается, он может допустить ошибку. И чем глубже и выше учение, тем больше вероятность совершить тонкую ошибку и не увидеть ее. Поэтому существуют дополнительные толкования. Следующий принцип заключается в следующем. Не хули ни одно из учений, даже если оно не ведет к пробуждению. Чистое видение. Следующий. Даже испытав самадхи, не гордись, впадая в тщеславие и хвастовство. Есть история Риши Яяти. Яяти, благодаря своему аскетизму и тапасу, вознесся на небеса и жил среди богов и Риши. И многие почитали его. Однажды сам царь богов Индра пришел в его обитель. И в беседе с Яяти он как бы так ему сказал: «Ну что, Яяти, как ты считаешь, есть ли кто в этом мире выше тебя по духовному уровню?» И Яяти, впав в такое самодовольство и гордость, сказал: «Ну, в общем, нету никого, не вижу себе равных». И Индра это немного задело, он сказал: «Ну, раз ты такой самодовольный, стань-ка ты смертным, отправляйся вниз». В тот же момент трон Риши Яяти разрушился, его гирлянды упали. И сам Риши Яяти увидел, что его начали чураться и боги, и Риши, и ситхи. Почему? Потому что его судьба уже предрешена. В уме Индры мелькнула очень тонкая мысль, но поскольку он очень могущественный из богов, эта мысль может сотрясать вселенную. И через некоторое время Риши Яяти спустился в мир смертных и стал обычным существом, превратившись из небожителя в человеке. И только благодаря помощи его родственников, сыновей, которые также выполняли аскетичные практики, когда каждый из них поделился частицей своих заслуг и поднес, посвятил ему заслугу своего тапаса, он сумел через некоторое время, раскаявшись, возвратиться в свое положение обратно. Шестая практика тайного прибежища. Даже осознав недвойственность и иллюзорность мира, не оставляй сострадания. Что есть сострадание? Сострадание означает, что наш внутренний свет начинает излучаться наружу и освещать внешне проявленный мир. И чем больше у вас развит потенциал сахаджа-самадхи, тем этот свет сильнее. Значит, и сила трансформации этого света также сильнее. Не оставлять сострадания не означает, что мы зарождаем некие иллюзорные концепции относительно того, что есть тот, кто сострадает, и те, кому надо сострадать. Мы не зарождаем такие иллюзорные концепции, мы понимаем принцип сострадания гораздо глубже, а именно с точки зрения Адвайта Веданты. Когда сострадание есть чистая манифестация самого Абсолюта, которая освещает эманации проявленной природы, привнося в них свет Ануграха-Шакти, свет благословения. Не оставляет сострадания означает, что йогин, даже открыв природу ума, продолжает трудиться на благо всех живых существ. Он не растворяется во вьякте, в непроявленном. Он не исчезает в безличной недвойственности. У него сохраняется шудха-сатва-сварупа, очищенная иллюзорная форма «я», которую он активно применяет на благо живых существ. Если мы посмотрим на святых и ситхов, мы увидим, что они все продолжают существовать. Только теперь их существование принципиально иное. Они существуют не так, как мы, люди, не на основе личности, ахамкары, индивидуальности. Они существуют как творческие эманации Абсолюта. Но при этом они сохранили свои индивидуальные особенности, качества. У них есть свои мандалы, они обладают множеством тел. А главное, у них есть санкальпа, намерение. И они продолжают свою миссию сострадания по помощи живым существам. Таким же образом, если вы следуете пути пробуждения, вы всегда должны помнить, что у вас есть будущее. Это будущее не только реализовать недвойственную природу, но оно также связано с проявленным аспектом, с деятельностью. Возможно, достигнув освобождения, кто-то из вас станет покровителем йогинов, следующих пути освобождения, практикующих в ретритах, будет давать им благословение. Возможно, кто-то станет держателем линии передачи священных текстов. Возможно, кто-то будет оберегать йогинов, практикующих или обычных людей от препятствий, вредоносных духов, сил и так далее. Возможно, кто-то будет выполнять служение, связанное с какими-то глобальными геополитическими, социально-культурными процессами на Земле, покровительствовать отдельным странам или народам. Возможно, кто-то будет создавать, строить свои миры. Это и есть продолжение процесса сострадания даже после достижения недвойственности. Возможно, кто-то будет покровительствовать нечеловеческим существам, таким как духи природы, животные, асуры, голодные духи. Или, возможно, кто-либо будет спасать существ, находящихся в адских измерениях. Возможно, кто-то будет сопровождать души людей, перерождающихся, направляя их в промежуточном состоянии к правильным мирам, например, в чистые страны, в небеса сварги. И седьмой принцип практики тайного прибежища звучит так. даже постигнув единство проявленного и непроявленного, продолжай упражняться, заниматься духовной практикой. Итак, когда мы следуем трем главным практикам и соблюдаем семь общих практик тайного прибежища, то наша практика созерцания по-настоящему имеет силу. Но кроме тайного прибежища существует также внутреннее и внешнее прибежище. Внутреннее прибежище обычно объясняется в связи с передачей практик божества. Но мы поговорим о практике внешнего прибежища, поскольку она связана непосредственно с нашим поведением и с нашей жизнью. После перерыва.
Oh.